Читать – это модно. Радио «Спутник Кыргызстан» приглашает вас в свой читальный зал. Читаем и обсуждаем прочитанное вместе с Оксаной Крюковой и гостями программы. Ваши любимые книги и свежие издания. Анонс книжных новинок. В программе «Между строк» на радио «Спутник Кыргызстан».
Лев Николаевич Толстой говорил: «Жить надо, чтобы рваться, путаться, биться, ошибаться, начинать и опять бросать. И опять начинать, и опять бросать, и вечно бороться и лишаться. А спокойствие – душевная подлость». Но я позволю себе не согласиться с классиком, потому как в неспокойные времена нам необходимо погружаться в тихую гавань, чтобы ненадолго передохнуть от душевных терзаний. Кто-то находит ее в музыке, кто-то в кинематографе, другие же выбирают литературу. В этом эпизоде подкаста «Между строк» мы поговорим о том, что мы читаем, когда нам грустно или даже плохо, о так называемой душеспасительной литературе, вместе с радиоведущим Тимуром Осмоновым. Тимур, привет.
Привет, Оксана, рад тебя видеть.
Как всегда, взаимно. Мы с Тимуром поделимся своими рецептами литературного эскапизма и поговорим о психотерапевтическом воздействии книг во времена эмоциональной турбулентности. Я их назвала именно такими, потому что каждое утро, просыпаясь и читая ленту новостей, немножечко пугаешься, когда видишь курс валют или цены на сахар. Мне кажется, как раз сейчас этот подкаст и эта тема будет актуальна. Но первым делом, наверное, Тимур, знаешь ты или нет, или, может быть, наши радиослушатели также услышат это впервые, в английском языке существуют термины, такие как comfort book, то есть комфортные книги, либо feel good to read, то есть книги, после которых чувствуешь себя лучше. Как ты думаешь, в русском языке тебе попадалось нечто подобное? Можно ли какую-то такую полочку выделить и обозначить ее как душеспасительная литература?
Давай сразу начнем тогда со вкуса англичан и с того, что они предпочитают читать, когда на планете разгораются различные кризисы.
Давай.
Удивительно, что в момент пандемии коронавируса в топ-10 бестселлеров вернулся Федор Михайлович Достоевский в Англии. И здесь достоевсковеды английские пытались объяснить этот момент и сказали, что англичане, как, в принципе, наверное, и любая нация, которая, скажем, когда-то и до сих пор исповедует некие имперские принципы и такой стиль жизни, преодолевающий. Поэтому, как бы, может быть, на разных сторонах бы и не стояли западные и восточные цивилизации, но, тем не менее, все-таки англичане и вообще британцы очень близки к русской литературе, потому что сам Федор Михайлович Достоевский, как, в принципе, и большинство писателей русской литературы, исповедуют движение к счастью, к просветлению через испытания и через преодоление, собственно, самого себя. Федор Михайлович Достоевский – это, конечно, не comfort book, чтобы об этом не говорили.
Абсолютно.
И поэтому удивительно, что англичане, укрывшись пледами и сидя на подоконнике у окна с чашечкой кофе, предпочитали читать не какие-то легкие книги, а именно Достоевского. В принципе, говорилось о том, что Достоевский очень хорошо подходит настоящему времени из-за, наверное, пророческого его дара, как, в принципе, у любого великого писателя, о том, что за, наверное, очень темной ночью все-таки наступает рассвет, и для того, чтобы с честью пройти через эти испытания и, собственно, этот рассвет встретить, нужно что-то в себе поменять и в себе что-то найти. Поэтому здесь очень трудно сказать на самом деле, что такое та самая комфортная литература. Понятно, что для всех она разная. Но здесь, я думаю, что к нам бы неплохо было бы сегодня пригласить какого-нибудь психолога, который бы рассказал о том, что такое эскапизм и как себя ведет человек в момент тревоги и ощущения тревожной реальности бытия. Но, тем не менее, совет всегда, я думаю, для всех слушателей без психолога остается одним и тем же. Мы всегда в такие моменты хотим встретить старых друзей для того, чтобы вспомнить о том, как все было хорошо. И, в принципе, книги, фильмы, музыка, конечно же, книги, в первую очередь, как раз такими друзьями и являются. Они всегда рядом с тобой, они стоят здесь рядом на книжной полке. Достаточно просто протянуть руку для того, чтобы погрузиться в свое личное комфортное чтение. Здесь в любом случае придется говорить о личном, хоть я этого не очень люблю, поэтому мы сегодня и советы, наверное, какие-то книжные дадим для того, чтобы вы могли не только вспомнить старых друзей, но и приобрести новых. Понятное дело, что не зря именно во время тяжелого 20 века, наполненного различными событиями, общемировыми трагедиями, неизвестно еще, каким будет 21 век, мы его только проживаем, но именно тогда начал свою жизнь такой прекрасный жанр в литературе, как фэнтези. Это первая возможность эскапизма, и причем не просто в какую-то другую реальность, не в прошлое, а вообще в реальность параллельную, другую, полностью выдуманную. И понятно, что, конечно же, книги фэнтези, они по разным причинам возглавляют топ-чарты именно вот в такие вот сложные времена, когда тревога нас обуревает со всех сторон. И, конечно же, многие возвращаются к своим любимым произведениям. Девочки, как известно, читают «Гарри Поттера», возвращаясь в детство и надеясь, что в мире доброе волшебство победит злого Волан-де-Морта. А мальчики, естественно, возвращаются в Средиземье и с помощью «Сильмариллиона», и с помощью «Властелина колец», конечно. Кто-то же вообще уходит далеко и уединяется вместе с Бильбо Бэггинсом и его воспоминаниями около теплой печурки в уютной хоббичьей норе.
Вот ты сейчас навесил гендерные стереотипы, но я просто сейчас метаюсь и, можно сказать, придерживаюсь небинарной позиции, потому что мне и Гарри Поттер мил сердцу, и в Средиземье я с удовольствием погружаюсь. Но я, наверное, хочу немножечко вернуться к самой терминологии. И как ты сказал, что это, наверное, друзья, к которым хочется вернуться. И упомянул психолога, который был бы не лишним. Но здесь рецепт счастья или успокоения у каждого свой. Мне кажется, нет какого-то единого совета, который подошел бы абсолютно всем. Поэтому, как Тимур сказал, мы будем делиться своим мнением, и, возможно, вы его разделите вместе с нами, либо поставите себе на заметку. Ты также упомянул, наверное, какие-то страновые различия, вспомнил, конечно же, «Туманный Альбион», сказал, что с чашечкой кофе, но я думаю, там «Five O'Clock Tea» обязательно, и все-таки
возможно.
Чай — это тот напиток, который сопровождает хорошую литературу. Так, ты упомянул Достоевского, но если мы отправимся географически немножко западнее или в Соединенные Штаты Америки, то парадоксально, Амазон, который располагается там, в 2021 году самой продаваемой книгой, которую заказывали через этот ресурс, оказалась Харпер Ли «Убить пересмешника». И это как бы тоже не совсем комфортная литература. Для наших слушателей, которые не знакомы, я, наверное, короткий синопсис оглашу. Эта история разворачивается во времена классовой и расовой ненависти, когда молодого афроамериканца обвиняют в изнасиловании девушки. И белый адвокат Аттикус Финч, кстати, вы могли видеть, наверное, прекрасную экранизацию, которая немножечко отличается от книги, но создает общее настроение. Так вот, он берется защищать, скажем так, человека, которого хотят казнить и которому никто абсолютно не верит. И эта книга, пусть и не заканчивается на совсем мажорной ноте, она, по крайней мере, в отличие от Достоевского, более светлая. Она дает какую-то надежду на добро, что вокруг нас есть люди, которые во времена как раз этой эмоциональной турбулентности находят какую-то стабильную гавань и придерживаются, наверное, вот этого положительного курса. Вот здесь хотя бы мне, по крайней мере, более понятно предпочтение западной аудитории в отличие от аудитории «Туманного Альбиона». Так вот, ты сказал, что это, да, наверное, те, к кому мы возвращаемся, но не так давно я беседовала с кыргызстанской поэтессой Фридой Щербацки, которая посоветовала книгу, скажем так, которую лучше, наверное, все-таки в руки не брать, если у вас как раз нестабильное эмоциональное состояние. Она аргументировала это тем, что ей, наверное, проще вынырнуть из этой книги и посмотреть, что мир не так страшен, как описано в этой книге. Поэтому не обязательно, что это старые друзья, которые обнимут вас, когда вы почувствуете, наверное, теплое объятие. Знаешь, когда ты буквально с Бильбо Бэггинсом съешь вместе жареную рыбку, запьешь это каким-то прекрасным теплым напитком. А здесь, наверное, могут быть и такие варианты, когда тебе нужно на контрасте понять, что твоя жизнь чуточку лучше, чем то, что ты прочитал. Я это говорю все к тому, что моим комфортным чтением является то, что производит мастер ужасов Стивен Кинг.
Так себе комфортное чтение, конечно.
Но ты знаешь, после того, как ты прочитаешь какую-нибудь ужасную историю про бабушку, которая отходит в мир иной и пугает внука, и потом передает ему свои магические способности, выныриваешь и думаешь, боже мой, как хорошо, что я сейчас пойду просто заварю себе чай,
на контрасте,
постираю белье,
называется.
И моя жизнь так спокойна, и что мне не придется окунаться в ужасы, когда бешеный пес Куджа пытается укусить меня за ногу или, там, не знаю, не дай бог, убить кого-то из моих близких. Вот на этом контрасте мне это чтение кажется комфортным. Это эмоциональная встряска. Это, например, опять же, психолог бы нам лучше рассказал, почему кто-то выбирает такой вариант, кто-то выбирает
старых
друзей.
Люди бывают разными. Но видишь, на самом деле искать себе в такие времена литературу именно с хэппи-эндом, это, конечно, бесполезно, потому что любая литература оставляет, любой хороший автор, любое хорошее произведение оставляет какой-то налет, наверное, не то что тревоги. Мы ведь зачем читаем книги? Для того, чтобы посмотреть, что же будет дальше, а как это бывает у других, как другие люди справляются с испытаниями. И, наверное, здесь вот этот момент непротивления злу и понимания того, что зло, оно действует здесь и сейчас, а добро — это то, что всегда продолжается и никогда никуда не уйдет. Но все равно, например, даже в том же «Властелине колец», да, когда мы все прекрасно знаем, что все повествование закончится хэппи-эндом. Добро победит. Кольцо всевластия сгинет в жерле роковой горы. Но, тем не менее, пророчество-то живо. И в любом случае, в конце времен Средиземья и Арды вернется зло, вернется Мелькар, вернется Саурон для того, чтобы вступить в последнюю финальную битву с силами света, с людьми, и там оно будет побеждено, но, с другой стороны, это все равно говорит о постоянном круговороте и возвращении противостояния зла и добра, разных стихий, и это настраивает на то, что всегда все и будет продолжаться. Просто человек должен быть сильным в любом случае, понимать, что какого-то спокойного времени, которое будет продолжаться всю его жизнь, на самом деле не будет. И здесь поэтому многие ищут рецепт сильных личностей, как они справляются в такие моменты. Поэтому, вот, например, для меня за последние дни комфортным чтением оказался роман Марио Пьюза «Крестный отец». Не только потому, что данная кинолента отмечает свой юбилей в этом году, а плюс ко всему еще захотелось понять, в очередной раз убедиться, что любой литературный первоисточник гораздо сильнее его киновоплощения, потому что там очень много других смыслов, и вообще, в принципе, любая мораль, ее может оказаться совсем другой. В частности, если в кино образ товарищей из сицилийской мафии, которые живут и орудуют в Нью-Йорке и в Америке, может показаться каким-то привлекательным, то в книге это все абсолютно разбивается на ее последних страницах, и когда ты ищешь себе прообраз человека, который правда, как и крестный отец, сам Дон Корлеоне, он же Вито, и его сын Майкл Корлеоне, приводит в порядок дела своей не очень, скажем так, хорошей праведной семьи, ты хочешь быть на них похожим, хочешь иметь мужество и силу, уточнил? И власть, угу. Решить любую проблему, но потом все-таки понимаешь, что любая власть и любая борьба, она порождает страх. И, может быть, страх не только в тебе, но страх тебя самого, как личности, которая, скажем так, несет победу в будущем, но в то же время своим близким, своим родственникам не дает спокойно жить и дышать даже внутри своей собственной семьи. Поэтому вот этот вот опыт, который я искал в этом комфортном чтении, конечно же, был, к сожалению, отвергнут, но, тем не менее, это позволило очень хорошо отвлечься и понять, что люди переживали времена гораздо страшнее, и так или иначе, может быть, и с честью, может быть, и потеряв ее, выходили из этой ситуации. Здесь остается только вопрос, опять же, Достоевский, «Тварь я дрожащая или право имею», по крайней мере, если не ходить и не убивать бабушек топором, то, в конце концов, сохранить человечность в самые темные времена. Видишь, дело-то в том, что вообще человек так устроен, сколько его не учи, пока он сам не сделает все те ошибки, которые он должен сделать, он тебя не послушает. Он даже может тебя выслушать, сказать, я все прекрасно понимаю, но потом будет, как назло, повторять все те ошибки, о которых ты его предупреждал, о которых тебя лично предупреждали. И книги здесь не являются каким-то исключением, потому что это тот опыт, который тебе дают. Но, к сожалению, все мы пишем сюжет собственных книг жизни, и поэтому, конечно, человек умный будет пользоваться тем опытом, который ему предлагают. Ну, а человек просто созерцающий, может быть, отвлечется на какой-то момент от той реальности, которая происходит за окном.
Кстати, для наших слушателей, кто, может быть, также больше хочет услышать о романе Марио Пьюза «Крестный отец», напомню, что вы можете найти это на сайте «Спутник EG» в разделе «Радио». Мы с Тимуром и сценаристом и продюсером студии 1.1 Маратом Бадрединовым как раз полчаса беседовали об этом великом произведении. Но, как ты вначале говорил, что существует, наверное, гендерное разделение и предпочтение литературы, то «Крестный отец» действительно, наверное, больше мужская книжка, нежели чем женская. И в этом я соглашусь, и ты, наверное, сейчас, услышав мое предпочтение в литературе, что можно также назвать комфортным, скажешь, что гендерные стереотипы здесь имеют место быть. Я бы поставила на полку комфортной литературы Джейн Остин «Гордость и предубеждение». Я считаю, что это роман действительно женский, И он исключителен, наверное, в том, что он не сделан, наверное, по каким-то канонам, которые сейчас используются, когда девушка типичная жертва, будет ли это Эл Джеймс 50 оттенков серого или, боже мой, Сумерки, простите меня, то там девушка, по крайней мере, имеет какой-то характер, в отличие от бесхребетных амеб, которых выбирают себе героини романа современные писательницы. Так вот, Элизабет Беннет, она сразу не взлюбила Дарси. И только потом, когда увидела его роскошный особняк, сказала, что-то в нем есть. Но это, конечно, я сейчас шучу, потому что, на самом деле, после того, как Дарси сделал благородные поступки для семьи Беннетов, Элизабет взглянула на него другими глазами. Не зря этот роман несказанное количество раз экранизировался. Моя любимая экранизация — это BBC, конечно же. И этот роман, вот действительно, мне кажется, так долго экранизируется и находится на полках как раз потому, что он вот действительно как раз в эти турбулентные времена, которые понятны даже и сейчас, это бедность, наверное, это уязвленное какое-то самолюбие, он подходит абсолютно для чтения в 21 веке.
Ну и в конце концов хэппи-энд тоже там присутствует. Я хотел что-то посоветовать такое поизысканнее, наверное, что не все наши читатели вообще знали о существовании таких произведений, и поэтому посоветую для комфортного чтения, по-настоящему комфортную литературу. Наверное, одна из единственных книг, которая, вот мне кажется, именно такой из моего опыта чтеца, потребителя литературы, это книга Орхана Памука, турецкого писателя, лауреата Нобелевской премии, и его книга, которая называется «Стамбул. Город воспоминаний». Орхан Памук – это очень известный писатель, наверное, один из самых передовых писателей Турции, который пишет на такие очень острые темы, которые связаны с жизнью внутри его страны. И как раз-таки книга «Стамбул. Город воспоминаний», она абсолютно выделяется вообще из всего его творчества, где он пишет о различных нисхождениях в религиозной жизни его страны, между светскостью и религиозностью, отношения полов, истории, в общем, политических каких-то моментов. То есть там нужно очень сильно разбираться в его книгах для того, чтобы понять историю, собственно, Турции. Да? Но вот как раз-таки такой его манифест, книга «Снег», предваряла книгу «Стамбул. Город воспоминаний», которая является, по сути, книгой воспоминаний Орхана Памука, который не связан ни с политикой, ни с какими-то социальными проблемами. Это просто погружение в старый, великий, новый и одновременно ветхий, архаичный Стамбул. В этой книге, наверное, нет абсолютно никакого сюжета, поэтому синопсис передавать абсолютно не приходится. Другое дело, что почему эта книга на самом деле является комфортной, потому что все-таки тот эскапизм, о котором ты говоришь, он уносит нас в первую очередь в детство. И Орхан Памук, который родился и вырос в очень состоятельной семье в Стамбуле, в таком районе, в котором селились довольно состоятельные европеизированные турки, врачи, учителя, бизнесмены, он и рассказывает о своем городе, городе одновременно великом, очень автономном, городе, который был столицей империи и был городом забытым и городом снова возрожденным. Сейчас вот мне интересно, как Орхан Памук относится к Стамбулу. Ну, наверное, абсолютно так же, как и тогда, когда он эту книгу писал в 2003 году. Потому что он говорил о том, что, наверное, самая большая печаль этого города, а Стамбул, к удивлению для меня, он назвал городом печали. Чего ж там печального в этом городе, где есть море, где довольно солнечно, где очень много людей, которые живут своими жизнями. Огромный город, кишащий как муравейник, постоянно поющие муэдзины с минаретов.
Если позволишь, моя подруга сказала, что там очень печально, когда оплачиваешь какие-то счета, что цены
очень
дорогие.
Очень дорогое, да. Но, наверное, не в этом дело. Дело в том, что на самом деле, погрузившись в улочки Стамбула, среди современности, среди небоскребов в некоторых районах, налаживающейся ситуации с общественным транспортом, ты можешь попасть в переулок с забытыми, разрушенными домами, старыми двориками, где гуляют кошки, а над полуразрушенными заборами нависают деревья своей зеленью, и там абсолютная тишина, несмотря на то, что ты находишься в самом сердце города, где живет чуть ли не 20 миллионов людей, И вот эта вот история, которая проносится через жизнь любого старого города, ну и немногих старых городов, конечно, Стамбул здесь уникален, оставляет так же, как в душе человека, свой неизгладимый след. И неважно, в каком периоде жизни он находится, на подъеме или, наоборот, падении, внутри каждого из нас, в нашей душе, есть та самая тоска по прошедшим временам, по тому, чего не случилось, и надежда на то, что что-то еще будет. И поэтому здесь Орхан Памук, он погружается в детство и рассказывает о том, каким город был и как складывалась жизнь каждого из его районов, как он взрослел на этих улицах, как он в этом городе проживал проблемы внутри своей семьи, расставание отца с матерью, жизни в доме, который вот на турецкий манер состоятельных семей брали, выкупали целый дом в 3-4 этажа. И на первом этаже жили бабушка с дедушкой. На втором этаже одна из них семей, там дядя с тетей, их семья, и они на третьем этаже. И как все это вертелось внутри одного дома, и как хотелось бы туда вернуться. Но все это заканчивается, конечно же, историей первой печальной любви, которая осталась для Орхана Памука в Стамбуле, и где Стамбул остается его самым верным, самым лучшим другом, который всегда способен подать тебе руку в самый трудный момент, провести тебя по своим улицам и напомнить, что вся твоя жизнь — это не просто ушедший опыт, он остается с тобой всегда. Остается только главным вопрос, есть ли у тебя смелость туда вернуться, примириться со своим прошлым для того, чтобы идти в будущее. И все это актуально не только для людей, но и для целых городов, целых обществ. Поэтому книга здесь очень легкая, читается она буквально на одном дыхании и способна нас унести в другую реальность, по крайней мере, в другой город, для того, чтобы понять его так, как может понять его только чрезвычайно одаренный человек, который родился и вырос в большом, великом и древнем городе. Орхан Памук, Стамбул, город воспоминаний.
Ну, ты сказал, что посоветуешь нечто более необычное, а я вот сейчас, наверное, понижу немножечко планку. Сделаю это потому, как если обратиться к Гуглу и спросить о самой продаваемой книге всех времен и буквально народов, то Google выдаст результат «Дэн Браун. Код да Винчи». Конечно, это не совсем изысканная литература, как смел выразиться Тимур, но это действительно то, что можно отнести к комфортному чтению. Это то, что можно читать...
чтению за 4 часа. Я помню, я «Код да Винчи» прочитал за как раз-таки 4 часа.
То есть можно в поезде на Иссык-Куль ехать, в принципе, и сразу...
Запросто. Ну, только летом, когда поезда пустят снова, да, можно будет прочитать, конечно. Другое дело, что, да, читается эта книга, правда, на одном дыхании. Не сказать, что, конечно, это какое-то умное чтение, но, с другой стороны, скоротать время, очень быстро отвлечься и задуматься о каких-то вещах.
Так вот, это же как раз один из рецептов, потому что кто-то ищет, как я, какого-то контраста в жизни, кто-то ищет старого друга, как ты, Бильбо Бэггинса, и всегда к нему обращаешься. А здесь, простите меня, такая литературная жвачка, которую можно перекусить. Это эдакий литературный попкорн, который вроде вас и не накормит, но даст такую заманку отвлечься вам на какое-то время.
А совесть? Куда ее деть, когда ты читаешь Дэна Брауна?
По крайней мере, вы свой вокабуляр немножечко подтягиваете, смотрите, как слова пишутся, и в любом случае, мне кажется, это время не пройдет даром. То есть любая литература, которую вы читаете, мне кажется, исключительно только положительный эффект оказывает на вас. Так вот, если вы не знакомы, то «Код да Винчи» отправит вас, наверное, в центр Европы, вы побываете в Лувре, будете искать Святой Грааль вместе с главным героем, доктором Робертом Лэнгдоном, профессором религиозной символики Гарвардского университета. И это все действительно очень так интересно, несмотря на то, что вы понимаете, что Дэн Браун буквально вводит вас за нос, что это просто настолько просто сделано и переведено, кстати, таким же приятным языком, который легко поглощаются. Это действительно как литературные семечки, щелкаются на раз-два. И не за 4 часа даже, может, по-моему, я быстрее это прочитала, если
оторваться невозможно, я согласен, конечно. Ты понимаешь, что тебя водят за нос, как ты сказала, но, тем не менее, оторваться от этого чтива невозможно. Видишь, здесь ты сама вышла на вот этот вот рецепт, который подсказывают очень многие психологи, специалисты в области литературы, какие книги мы вообще любим читать, какие являются для нас комфортными. Это те книги, в которых, конечно же, есть приключения и, самое главное, путешествия. «Код да Винчи» — это как раз-таки там, где у вас получится попутешествовать и по Парижу, и в Лондон попасть, и в Рим. Все это делать вместе с профессором и его спутницей, и с его врагами, которые за ним следят. Конечно, все это очень интересно. Не зря поэтому комфортное чтение для нас, опять же, идет из детства. Ведь мы в детстве выбираем те книги, которые нам более или менее легко могут даться. Не зря довольно и детское, и недетское чтиво Марка Твена «Приключения Тома Сойера», а потом «Гекльберри Финна», его продолжение, является сначала, один является приключенческой книгой, а второй книгой путешествия по великой реке Миссисипи, вернее, по его течению. Ты еще и плывешь по течению на плоту, и это, конечно же, навевает на тебя абсолютно определенное состояние наблюдателя, от которого мало что зависит, который может, находясь в безопасности, переживать и наблюдать за героями. Но понятно, что советовать перечитать Гекльберри Финна или Тома Сойера, это уже, скажем так, слишком было бы банально. Но, слава богу, есть книги, есть писатели, которые обращаются к этому сюжету и делали, скажем так, Тома Сойера и Гекльберри Финна 2.0, поэтому я посоветую прочитать роман, последний роман Уильяма Фолкнера, который получил Пулитцеровскую премию, называется «Он похитители». Впервые он был опубликован в 1962 году, и он отбрасывает нас с начала 20 века на зарю американского автомобилестроения. Для тех, кто любит машины, это потрясающий книжный опыт, ну и, конечно же, возможность отправиться в путешествие вместе с мальчиком, который становится объектом манипуляций главного помощника, скажем так, слуги его отца, который, воспользовавшись отсутствием родителей по известному печальному поводу, не то чтобы похищает мальчика, но делает его соучастником преступления для того, чтобы наконец-то оседлать свой любимый автомобиль и задать ему... Ну, правда, такую, испытать его, дать ему прокатиться по камням южной части Соединенных Штатов, по дорогам, которые для этого не приспособлены, чтобы наконец-то ощутить вот эту вот автомобильную свободу и возможность управлять своей жизнью, будучи за рулем автомобиля. Мы наблюдаем за этим путешествием глазами мальчика, который за время этого трипа узнает и о том, что есть дружба, и о том, что в дружбе можно обмануться, и о том, что ты можешь разочароваться, и во всех дорожных перипетиях, но в конце концов понять о том, что ничто не сближает так людей, как, во-первых, общая цель, ну и, конечно же, дорога, где абсолютно разные по характеру персонажи потом, несмотря на то, что их пути, конечно же, разойдутся, останутся на долгое время добрыми друзьями, по крайней мере, даже, может быть, не встречаясь друг с другом, но, тем не менее, оставляя себе самые теплые воспоминания. Поэтому для того, чтобы вновь окунуться в такое комфортное времяпрепровождение и совершать путешествие в другом времени и с незнакомыми людьми, которые очень быстро станут вам чуть ли не лучшими друзьями, пожалуйста, последний роман Фолкнера «Похитители». Читайте и наслаждайтесь.
Если позволишь мне только одну ремарку, что это вот тот текст, который не совсем комфортно, как Дэн Браун поглощается, через него нужно немножечко продираться. С другой стороны, если вы находитесь в эмоциональном раздрае, по крайней мере, для меня текст, или даже если слушать его в аудиоверсии, может погрузить вас в сон и отвлечь от душевных терзаний, которые мучают вас сейчас. И моя последняя рекомендация также будет связана с маленьким мальчиком. Мы не совсем его глазами будем смотреть на эту историю, но проживать этот опыт с ним. И он будет связан и с приключениями, и, как ты говорил, с этим уроборосом, круговоротом борьбы добра и зла. Это также почитатель мастера ужасов Стивена Кинга. Это британский писатель Нил Гейман, которого я горячо люблю. Я порекомендую вам напоследок книгу, которая называется «Благие знамения» или в другом переводе «Благие предзнаменования». Мы отправляемся в Лондон, современный, где на Земле уже очень давно живут ангел и представитель темных сил, бес, скажем так. Если ангел уже обосновался, он открыл себе, кстати, букинистический магазинчик, попивает чай, ведет абсолютно мирную жизнь. А демон, он такой, скажем, рокер по своей сути, ходит в черном плаще, по-моему, держит какое-то тоже ночное заведение. И случается так, что на земле появляется сын дьявола. Его какими-то махинациями случайно путают, и он оказывается в простой британской семье, где-то на окраине Лондона, а не там, где они планировали его взращивать и дать возможность выбрать ту или иную сторону, стать либо хорошим, либо плохим, что нас, наверное, немножечко к «Ночному дозору» отсылает. В принципе, подобные перипетии. Но что самое интересное в этом романе, то, что Нил Гейман показывает нам, что силы света и тьмы, они уже настолько обжились на этой земле, что им этот апокалипсис вообще не сдался. Они хотят дальше вести эту комфортную жизнь. И вот как они мучаются тем, что происходит на этой земле, и хотят вернуть ту стабильность, эмоциональное спокойствие, которое было у них, и мальчик, который узнает о том, что ему предстоит сделать выбор, Его делать, как обычно, всегда сложно, потому что и зло притягательно, и добро необходимо выбирать. И приключения с этим мальчиком, мне кажется, как раз подарят вам незабываемые впечатления. По крайней мере, для меня это было прекрасно. И, кстати, не рекомендую вам смотреть экранизацию, которой приложил руку сам Нил Гейман с потрясающими британскими актерами, но он, как и Кинг, не умеет резать свое произведение так, чтобы оно выглядело целостно на экране. Поэтому «Благие знамения», о борьбе добра и зла, о путешествиях по Лондону, поисках себя, как раз моя рекомендация к прочтению в эти тревожные времена.
Ты знаешь, когда мы говорим сейчас о комфортном чтении, нужно понимать, что открывать для себя новую литературу в тревожные времена, опять же, вернусь к тому, с чего я начинал, не очень нравится. Хочется вернуться к своим старым друзьям, поэтому я вам скажу так. Несмотря на то, что в мире очень много интересной новой литературы, и, конечно же, путь любителя литературы, это, конечно же, путь воспитания себя, нужно уметь открывать для себя что-то новое, но, тем не менее, никогда не стыдно вернуться к первооснове, вернуться, что скажем, домой и вернуться в школьную программу, которую все так не любят, из-за которой мы не любим очень многие произведения, до сих пор боимся протягивать к ним руку. Но, на самом деле, это не то, что не стыдно, это, наоборот, лучшая литература, которая лучше понимается, когда ты становишься старше. Поэтому, как комфортное чтение, но ничего лучше повести Белкина, Пушкина, я, в принципе, не вижу из прозы, особенно благодаря этому прекрасному языку Пушкина, как прозаика. Гоголя, если вычеркнуть сейчас на время тревожного такого бытия его петербургские повести, рассказы там с шинелью и с портретом. Это, конечно, сейчас лучше не читать, это страшновато. А если взять его малороссийские циклы, и если взять «Мертвые души», как тоже такое роуд-муви, которое прекрасно читается и прекрасно тебя успокаивает, по крайней мере, ты заново узнаешь многих персонажей, которые встречаются на дороге, потому что живы они до сих пор, и хочется на них уже посмотреть под несколько другим ракурсом. Ну и, конечно же, опять же, если к Пушкину вернуться, Евгений Онегин поможет вам отвлечься от чего угодно в любой момент вашей жизни. И, знаете, уж те моменты, когда необходимо понять психологию персонажей в разные моменты поворотов, страшных поворотов мировой истории, то нет ничего лучше, если у вас есть такая возможность вооружиться словарем французских терминов, положить перед собой три тома «Войны и мира», взять перед собой еще какую-нибудь энциклопедию обязательно по Первой Отечественной войне и взглядом взрослого человека прочитать все, что там написано, и понять на самом деле, что такое война и что такое мир.
Не забудьте потом принести двойные листочки и сдать Тимуру.
Сдавайте.
Слушай, Тимур, ну, как мы сказали, рецепты у всех свои. Я тоже всегда возвращаюсь, наверное, книга, которая будет всегда в моем сердце, на каждой книжной полке, в какую бы квартиру я ни переезжала. Я думаю, большинство наших слушателей найдут у себя ее на полке. Это О. Генри, «Горящий светильник». Это действительно добрый друг, это как чашка горячего чая. Это лучше любого психотерапевта, что возрождает вас веру в светлое будущее, которое, может быть, не видится вам сейчас. Вот у Генри, мне кажется, это также моя рекомендация. Но я все-таки позволю тебе не согласиться, что лучше не останавливаться, наверное, на тех книгах, которые, возможно, не дались вам во время школьного образования.
Нет, даже если они вам дались, то вернуться к ним, в этом ничего стыдного абсолютно.
И нет ничего плохого в том, чтобы знакомиться с новой литературой, потому что, может быть, какой-то новый друг, о котором вы не знали, ждет вас буквально за поворотом в букинистическом магазине.
Но все-таки со старым другом всегда уютнее, как мне кажется.
Ну, мы с Тимуром тут спорим, а решать, как обычно, вам. Мы рассказали вам о некоторых рекомендациях. Надеюсь, они вам помогут найти эмоциональную стабильность в этом неспокойном мире. Тимур, спасибо тебе, как обычно, за беседу.
Большое спасибо, всегда рад.
И в завершение подкаста я по традиции напомню вам, что этот и предыдущие выпуски, и, кстати, некоторые книги, которые мы упоминали в сегодняшнем подкасте, можно услышать и в предыдущих. Можно услышать и в предыдущих выпусках, а найти их вы сможете на сайте «Спутник EG» в разделе «Радио», а также на аудиоплатформах Google Cast и Яндекс.Музыка.
Между строк.